Страшная свобода. До завтра засталася одна година.
Вы на хвалях «Ночную свободу». С вами Ольга Короткевич. Добрый вечер. Проведите апошнюю годину сегодняшнего дня с нами. Так само сегодня с нами удельник войны, письменник и перекладчик Валентин Тарас. Сярод иншего он прокомментует опытание, ци говорить правду про войну.
Я считаю, что еще очень-очень много закрыто для нашего понимания и навряд ли будет открыто в ближайшие 10 лет.
Интервью с Василем Супруном про утворенный 22 червня 1943 года Союзу белорусской молоди. Поводле навуковцев немцы выиграют футбольный чемпионат света. На своем поле узмацняется уздеяние гормонов на организм. Зеленая горбата застерегает от сердечных хворобов. Еще одна выснова навуковцев. Где в Менску можно набыть алкоголь после 23 годины? Менгарвыканкам заборонил после 11 вечера гандлявать алкогольными напоями. Киноогляд Максима Жбанкова о блоге белорусского интернету с Северином Квятковским и в ночной читанце Виктор Жибуль. Новые верши. Ну а зараз час на новины. Самое головное у Беларуси свет. Це слово Наталі Судлянковій.
Добрий вечір. А сьогодні 3 роки, як пішов з життя Василь Быков. У Мінську рихтуються до візиту президента України у організації домови колективної безпеки. Були кандидат на посаду президента Білорусі Олександр Казулін відмовився від туремного харчування. Країни Шенгенської зони найчастіше відмовляють білорусам у видачі візів. Урад Білорусі відмовився від будівництва телевежі у Мінську. Тепер коротко до міжнародних подій. Президент Афганістану Хамід Карзай сьогодні закликав міжнародну супольність перегледзець підход до боротьби з тероризмом. Поводле Карзая, гэтая боротьба мусить бути скерованая на корені тероризму. Президент США Джордж Буш прибув у Будапешт, каб ушанаваць пам'ять ахвяраў падаўлення рэвалюцыі 56-го году, калі вугорцы паўсталі супраць камуністычнага рэжыму. У Верховной Раде Украины официально обвешено про створение парламентской коалиции. Юлия Тимошенко, поводле домовы, будет премьер-министром. Спикером парламенту представник нашей Украины Петр Порошенко. Першим вице-премьером будет Йосиф Винский от социалистичной партии. Сенат Злучених Штатов отхилил пропанову вывести американские войска из Ираку до 1 липня будущего года. Одночасово была отхиленная пропанова начать в этом году вывод войск без докладной даты завершения выводу. Семеро морских пагацінцев США и санитаров винавашиваются у забойстве иракского цивильного шахара. Обвинаваченным погрожает смертное покарание, коли войсковый суд США у Калифорнии признает их виноватыми.
Песня интерпретация гурту НРМ. Это для нашего сегодняшнего гостя, ну а гость «Ночной свободы» – поэт, прозаик, публицист, перекладчик Валентин Тарас. Народился в Минску с лютого 1943 до липня 1944 года, был в партизанах. После вертания у Минск не знайшов своих близких. Только про 17 годов они отшукались у Польши. Працавал в рабочем городенской литографии и на Минской бисквитной фабрице, у редакции газеты «Звезда», загадчиком отделу прозы в часописи «Нема», сябра белорусского пен-центру с 1997 года. Году. Спадар Валянцин, добрый вечер.
Добрый вечер, Ольга.
Вот годину тому вы отказывали на пытание слухачёв свободы. Какое было самое цікавое?
Вы ведаете, все было цікавым. Я, шчыра кажучы, был вельми здивлены, что, оказывается, столько людей пэўным чынам ведают мою творчасць и доверяют моему слову и хочуть пачуць ад мяне мои думки про той день, про який, видать, сьогодні ми будемо розмовляти з вами. Ну, найбільш цікавими, звісно, були питання, зв'язані з періодом окупації, як ставлення до колаборантів, те, що зв'язано з Василем Биковим, з його творчістю, що для мене найважливіше, найдорогое у його творчій спадщині. Ну і шмат інших питань. Усе навіть і не перелічиш. Видається, у мене вже головка старенька. Вона вже так моцно не тримає.
Ось відкази Валентина Тараса на перелічені теми ви почуєте на наших хвилях завтра. Но у «Ночной свободі» ми будемо говорити крыху про інше. Але, натурально, закранем тему війни. Розкажіть, як ви пішли у партизани у таким юному зрості?
Питання вельми просте і вельми... в той же час непростое. Ну, я повинен сказать, что певную роль отыграла все-таки
Я вибачаюся перед нашими слухачами. Магчыма, у нас перервалася сувязь. Ми зараз знову поспрабуємо набрати Валентина Тараса. І нагадаю, що у гэтыя хвіліны можна нам телефонувати 290-39-52 або досылати смс-повідомленні 391-22-24. Мой продюсер говорить про те, що Валентин Тарас знову з нами на сувязі. І, спадар Валентин, я повторю питання про те, як ви пішли у партизани. Вам фактично тоді було 13 років.
Так, 13 років мені сповнилося. Ну, треба сказати, що певну роль відіграло виховання. Книжки, які я читав, фільми, які я глядів. Як усі довоєнні підлітки. Атмосфера була така, що... будучая война уже загодя героизировалась, загодя ставилась на катурны. Ну, тут было немало и милитаризма, все это уздейничало на подростковую свядомость. Але головное было то страшное, что я убачил оккупованным Менску. Я жил у таким осяродку, где вот были хлопцы, ну, крыху старейшие за меня на 2, на 3, на 4 года, которые не приняли гитлеровскую оккупацию одразу. Ну, и как только мы доведались, что вот начали говорить про партизанов, мы решили, что мы повинны быть там. И я расповел довольно подробязно, как я собирался в этот лес пойти со своим сябром и своей книжкой на выступ вспоминал. Разделы некалі прогучалі некалькі гадоў назад на вашым радыо у скарочаным выглядзе. Вось як чэхаўскія хлопчыкі збіраліся бегчы ў Амерыку, так я са сваім сябрам, Карлуша яго звалі, мы таксама вырашылі нічога не казаць сваім блізкім, знайшлі карту нейкую, такую агульную геаграфічную, перачынныя ножачкі, там нейкая ежа назапашылі. І вирішили пойти в ліс. Ну, його мама не пустила. Він признався мамі, а його мама не пустила. У мене мами не було, вона померла ще до війни. Я жив з бабулею старенькою, сестричкою, 7 годочкою. Їй сповнилося акурат 27 червня 41-го года, коли немці вийшли в Менск. І з тетей Люся, якої було 16 годів. Так що мене ніхто не мог утримати.
А вы скажите, у партизанским отраде, хоть вы были и совсем молоды, можно было подшуть некое критичное ставление до тактики советского керавництва в ведении войны?
Можно было, але только у вельми в узких таких группках, где люди абсолютно доверяли один одному. Потому что вот миновито там, хлопчикам, я убачил, что говорить то, что ты думаешь, не треба, абы кому. Тим більше, коли шмат людей вокруг тебе. Это небезпечно.
А сёння ў Менску мы правілі апытанне, ці гавораць праўду пра вайну. Калі ласка, паслухайце і пасля пракаментуйце.
Большая часть информации является ложью. Может возникнуть сомнение во всем остальном. Сегодня все работает на идеологию.
До сих пор существуют люди в правительстве, которые не заинтересованы в том, чтобы оставшееся поколение наших отцов и стариков знали, что то, во что они верили довольно долго и твердо, и чисто, являлось совершенно жестоким и отвратительным обманом. То есть я считаю, что еще очень-очень много закрыто для нашего понимания, и навряд ли будет открыто в ближайшие 10 лет.
Не договариваюсь, конечно. Наприклад, про перші дні війни ніколи правду ми не узнаємо. Скільки загинуло, командування як дійничало, правильно чи ні. Хлусить про лінію стаєно, що вона була. Не розказують про заградотради.
Я лічу, що кое-що правда, але кажуть не усе.
Я вважаю, що ні.
Ну, некоторі факти іскажають. Ну, на самом деле, я достовірних фактів не знаю.
Современні дані більш об'єктивні, мені кажуть, тому що в совєтські времена війну під своїм углом зрення смотрели.
Більше інформації, в сенсі тої, яка була скрита в совєтські времена, про репресії, и про издевательство, про тех же партизан, которые хуже немцев местами были. Все это сейчас всплывает наружу.
Насчет правдивости информации мы же не можем знать, потому что мы там не были. Я доверяю, что дедушка с бабушкой рассказывает.
І ось питання до Валентина Тараса, удзельніка вайны. Ось наколькі меркаванні людзей адпавядаюць таму, як ідзе інфармацыя пра вайну?
Амаль ва ўсім адпавядаюць тое, што гавораць гэтыя людзі. Яны не ведаюць, можа, не ведаюць просто, что все-таки вельми много правды сказано про войну, написано про войну. Вельми много зробила литература, у темлику белорусская литература, передусім творчество Олеся Адамовича, Василя Быкова. За что, зрешты, их не приймал ранейший режим, зробились диссидентами, так сказать, силой. Адамович, їх пообвинувачували у дегероїзації, так званої. Ну і не зовсім слушно каже читач, слухач, який тільки що говорив, що ми нічого не ведаємо об стратах справжніх. Уже ведаємо. Написане ціле дослідження. Ще у совєтські часи вийшла книжка «Июнь 41-го года». За якую, я вот забывся прозвище автора, хай меня пробачат люди, и она вышла, эта книжечка, еще у советские часы, а одразу зробилась редкостью библиографичной, потому что она разошлась у момента автора, выключили с парты, и потом он вымушен был покинуть краину. И он еще тогда, это годов 35 с гаком тому назад, сказал всю правду про страты, что такое было... чим був червень 41-го года. Так що то і своє говорить. От і в нашому білоруському друку, от літерально позавчора дослідження нашого історика Кузнєцова у газеті «Свободні новості», катастрофа 41-го года. І він приводить лічби, що тут робилося у нас на Білорусі. За тільки у червні, липні 41-го года на території Білорусі на Західнім фронті загинуло 400 тисяч червоноармійців і 600 тисяч втратили в полон. Ось полонних гетих я бачив на свої очі у липні 41-го года, пам'ятаю, яких гнали. Причому це робило моцне вельми уражування, переворачувало навіть дитячу душу. Тисячі полонних, змучене, голодне, спякота. И каких-нибудь 10-15 немцев гонят их, конвоиры. Ставили, женщины на дороге ставили ведры с водою, рушники слали, на рушники клали ежу, але нельга было этим полонным нагнуться за этой ежей, взять этой воды, потому что конвоиры шли на первой колонны, все это ботами опрокидывали, топтали этот хлеб. А коли хто нагинався все-таки, тому що люди були абсолютно змучені голодом, його застрелювали на місці. І коли проходила колона, заставалися десятки трупів на дорозі. І вина за все це полягає, перш за все, на геніальному совєтському командуванні і наогул на всій політиці, так званої їхньої підрихтовки до війни. Я не рыхтавалася до войны, а не до такой, якую сустрэлі. Я памятаю фільм довоенный, «Если завтра война» назывался. Я его поглядел разов 10, ну, в приватности, потому что это вельми мало выпускалось фильмов замежных на ОУЛ, амаль не было, и тому подлетки бегали на кожный фильм, особливо, когда он про войну, по 10 разов. Так вот, в этом фильме расповедалось початок войны с Германией, Германия нападая на Советский Союз. Советский Союз, тут же Червоная армия дає могутный, сокрушальный удар, и за 12 годин все кончается. Усталевывается советская улада у Германии, потому что пролетарские массы повстают и подтримливают Червоную армию. Вот такими фильмами они рыхтовали, так сказать, свядомость молодых червоноармейцев до этой войны. Они отримали не ту войну, до якої они рыхтовались. Тому они и замолчивают, и створают легенды. Ну и у нас пошли по шляху створения декораций, героизированных декораций той войны. Я маю на увазі у приватності славутую лінію Сталіна під Заслав'ям. Ну, по-перше, ніякої лінії Сталіна не існувало. Був Мінський укрепрайон, побудований ще у 1928-37 годах, от у цей проміжок часу, як першопочаткове прикриття білоруської столиці з боку довоєнної Польщі, коли границя була у 30 кілометрах від Мінську. У жнівні 39-го, коли Сталін допомог Гітлеру задушити, знищити Польщу, границя задвинулася до Буга, і гэты укрепрайон втратив усіляке воєнне значення. І тепер нам спробують повесить лапшу на уши, доказати, що це була могутна лінія оборони. Я сам читав це у офіційному друку, де отборні дивізії вермахта обламали свої ікли. Ну, це абсолютная хлусня. И на таких прикладах, не кажут, что это для патриотичного выхования молоди, на таких прикладах, на мане, на открытой фальсификации не выховывается патриотизм. Тем более, что вот там, поглядев, что там робится на этом комплексе линия Сталина, там шашлычки смажать, там продают сувениры, червоноармейские сувениры, в этом сувениры бутылька горелки, мастацкое лицо у выгляде винтовки альбо автомата. Коли навод допустить, что там саправды был некий кровопролитный бой страшенный, так это ж святотатство, это кощунство. Усе это шоу такие наладживать на небыто могутной былой кровопролитной линии обороны. Вот это и протягивается то, что было в продвеку, и то, что генетично запрограммировано было во всем этом.
Я нагадаю, что с нами на сувязи у Менску письменник, удельник войны Валентин Тарас. Валентин Тарас переклав на российскую мову книгу «Спомину Василия Быкова. Долгая дорога до дому». На этом тыдне мы и наши слухачи узгадываем Василия Быкова. 19 червеня Василий Быков народился и 3 года назад, 22 червеня, помер. Давайте послушаем телефонование.
Немогчимо до конца танцевать роль письменника Быкова в нашей литературе, в нашей культуре. Але для мяне больш цікавы Быкаў філосаф. Асабліва вось гэтыя яго радкі з доўгай дарогі дадому. Цытую. Толькі нацыяналізм з найбольшай выніковасцю здольны аб'яднаць сілы грамадства ў ягоным дэмакратычным развіцці. Лепей не скажаш.
Спадар Валентин, вы пагаджаецеся з тэзай, што нацыянальная каштоўнасць у Беларусі павага да гэта прыкмета дэмакратычнасці?
У дадзеным выпадку пагаджаюся. Хотя книга «Долгая дорога до дому» значно ширейшая одного этого тезису. Я, может, это будет интересно сказать, почуть нашим слухачам несколько слов про лёс в русскомовного выдания, но вельми характерное. Коли я переклал «Долгую дорогу до дому», а доручил мне перекласть еще сам Василий Владимирович, еще в Празе, в 2003 году я у соковику был в Празе, сустракался с ним, разом были на святковании 85-х угодков Белорусской Народной Республики. Вот тогда он мне доручил, сказал, братья, придется тебе взять такую працу на себе, потому что сам я уже не смогу. Ну и вот довольно тяжко было выдать эту книгу. одно из московских выдавецтв взялося, такое престижное выдавецтво. Ось, але потом такие были два запотребования, на которые я не мог погодиться нияк. Они сказали, по-перше, снять все антироссийские высказывания Быкова, и по-другое, снять все то, что тычется литературного життя Минска, потому что московскому читачу это будет не цікаво. Что на конт першей за уваги на антироссийских высказываний у Быкова, так я сказал, что у него нема и не могло быть никаких антироссийских высказываний, у него есть антиимперские высказывания. На что мне редактор сказал, для нас, россиян, сегодня это одно и то же. Ну, а другое питание отпало само собой, потому что я забрал рукопись. Ну, в минулом году книжка вышла, она вышла под грифом двух выдавецтв: Менское «Харвест» и Московское выдавецтво «СТ». Книжка, она еще цікавая тем, что она больше полная, чем белорусское выдание. Потому что, когда Василий Владимирович передавал мне книжку для перекладу, он мне дал целый сшиток дополнений. 38 уставочек, вельми важных, особливо тех уставочки, такие новелочки, крохотулечки, которые дополняют его на вспоминания про дятинство, про мать, про батьку, про побыт семьи. Вельми важные такие дополнения. Вот. И он мне отдал этот сшиточек на сторонках белорусского выдания «Долгой дороги до дому». Пометил те местины, куда это все треба умонтировать. Я это все сделал. И таким чином русскомовное выдание, мой переклад, он больше полный, чем оригинал. Но я думаю, что мы оригинал повторим, он будет перевыдаден, и там, я думаю, все это будет так, как это у российском выдании. Книжка выдадена накладом не дуже великим, 5000. У Менску она разошлась мгновенно. Ну, а вот мне, я думаю, что и в Киеве ее сустракали люди, и в Питере сустракали, в Петербурге. Ну, и в Москве, еще ей можно набыть.
Спадар Валянцін, у нас не шмат засталося часу, і тому я ще маю до вас некілька питань, і тому попрошу на них відказувати коротко. Давайте добре. Змінім трошки тему. От мені казали, нечто більш чоловіче про вас, щоб слухачі більш довідалися про вас не тільки як удільника війни, ці перекладчика Василя Быкова просто. А ось мені, наприклад, сказали, що ваша любима страва – це хліб з постним олієм і чесноком. Це справді так?
Правда так.
Вы знаете, часто уживаете это? Это что, с часов войны пошло, це як?
Это частково с часов войны, можно навод с до войны. Это моя бабця Геля починала свой сняданок с гэтага. Олей, чеснок и черный хлеб. И вот я уже годов 20 починаю кожную раницу с гэтага. Олей, чеснок, черный хлеб.
Так само рассказывают, что на Комаровце вы любите выбирать селянские продукты. Улям, вам подобается сам процесс выбора. Вот мне цікаво, что миновито, сам выгляд этих натуральных продуктов, эти контакты с теми селянами, которые продаются?
Прежде за все, ну и то, и другое, ведаете, и сам выгляд селянских продуктов. И тут можно отрознить, что это саправды вот свое привезено со своего, со своей господарки. Это не то, что расфасовано уже, загорнуто там вот это... даруйте презервативы. Ну и, конечно, контакты с людьми. Вот есть такие дядьки, которые мед продают. И так цікаво с ним поговорить. И он расскажет подробно, с каких травок он собрал этот мед. И какое было лето, и чем властива кожная травка. И такие добрые твары у этого дядьки.
А что у вас...
Ну и теточки часом так само некое... Я не их заговорил. По-белоруску с теткой, як она узрадовалась, боже мой, каже, это ж, где это, нечто в лесе сдохло, каже, пришел на рынок человек, и по-белоруску размовляет. Ну и вот, каже, каб вы завсёды до меня приходили, я довольно долго куплял ей творог.
Я дякую. И ваше пожадание слухачам свободы.
Пожадание слухачам свободы. Ну, по-перше, усім здоровья и усім веры в завтрашний день. Давайте згадаем назву старого белорусского выдания. «Загляне солнце и у нашего конца». А оно обовязково загляне. Не все так кепско в житті. Выросла чудовная молодь. Я опошним часом не поділяю от такого змрочного пессимізму на нашу будучиню, на будучиню нашої країни, нашого громадства. Я думаю, що трішечку ще потерпимо, і все буде добре. Хоч, відомо, треба не тільки терпіти, а треба сьогодні йти за молоддю. Усім нам, і сталим людям, і з усім старим, і середнього узросту, йти за нашою молоддю, за той молоддю, яка показала, що вона є у сикавіку цього року на площі.
Вялікі вам дзякую за ўдзел у нашай перадачы. У нашай перадачы ўдзельнічаў пісьменнік, удзельнік вайны Валянцін Тарас. Перад гэтым ён адказваў на пытанні слухачоў свабоды, і цалкам гутарку вы пачуеце заўтра. Ну, а для спадара Тараса крама і паходня. Дзякуй. Крама і кампазіція паходня для нашого сьогоднішнього удзельніка Валянціна Тараса. У зв'язку з тим, що наша гутарка була доволі працяглая, у наступній паўгадзіні прогучыць традыцыйная для гэтага часу перадача «Летні альбом». Ну а зараз гаворкі про інтернет.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтернету. Сайты, форумы, блогі.
Блогер беларускага порталу «Телеграф» Александр Брэчак разважае на тэму адносінаў беларускай улады з астатнім светам. Усе штосьці павінныя Александру Лукашэнку і Ка. Расія мусіць забяспечыць нафтай і газам, набыць барахло, якое ў нас вырабляецца, і ўзброіць рэжым да зубоў. Кітай павінен інвеставаць мільярды даляраў. ЗША і Еўразвяз дапамагчы і пры гэтым заплаціць падаткі за сваю ж дапамогу. Але кіраўнік краіны нават і не наважыцца падумаць пра правы чалавека ў Беларусі. Беларусь – уласнасць прэзідэнта. Здорава прыдумана. Не абыходзяць тэму Беларусі на расійскіх форумах. На інфармацыйным сайце і на СМІ пішуць. У Беларусі, як твердзіць дзяржаўная тэлевізія, нават у балоцістым палесі не бывае вясновых паводкаў. Новыя камбайны айчыннай вытворчасці лепшыя ад замежных, а ўраджай бульбы будзе багацейшы за леташні. Не было адназначна выпадкаў птушынага грыпу. А разам з Расіяй сістэма ПВО бароніць краіну ад замахаў НАТА. Беларусь – цэнтр славянскай цывілізацыі, у чым тэлегледачоў штодня пераконваюць праваслаўныя святары з Падмаскоўя і казацкія сотнікі з Варонежу і Волагды. А вось некаторыя аўтары форумаў на Тутбай іранізуюць з нагоды забароны продажу алкаголю пасля 23 гадзінаў і з нагоды змагання з наркаманіяй. Наркабароны ў паніцы, моладзь співаецца. Усім не хапае, чэргі даўжэзныя, глядзіш, і карткі ўвядуць. Прапаную абвесціць акцыю, прынясі 10 галоваў наркагандляроў і атрымай аднапакаёвую кватэру. Тады народ без усялякіх дзяржнаркакантроляў сам з гэтай брыдотай дасць рады. Далей у «Ночной свободе» репортаж, як у Менску пасля 23 гадзінаў набыць алкаголь. У «Ночной аблозе» з вами Ягор Маёрчык. Хутка пачуемся.